Начнем проблему рефлексии, и тем самым, может быть, нам наконец откроется королевский декартовский путь в эмпирическое сознание и в психологию. Я не уложился во времени запланированный мною курс. Я хотел 12 лекций прочитать, и поэтому я сегодня это будет не последняя лекция, и я постараюсь прочитать еще, если сил хватит, 3 лекции на следующей неделе. Ну, теперь давайте начнем работу. Я-то начинаю ее с ощущением, которым я невольно вспоминаю словосочетание, как-то пришедшее в голову Мандельштаму, когда он перекидывался головою в лебеду. Так вот, нам придется как-то перекинуться головою в лебеду и настолько сойти с ума, чтобы увидеть то, что видел Декарт. Для начала я напомню вам, что мир, в котором мы все ставим вот эти декартовские проблемы, это мир, в котором случилось восприятие. Если оно случилось, его достаточно. Можно заниматься только тем, что можно воспринимать или чего нельзя воспринимать. То, что у нас случилось, мы убедились, проделав операцию «эго когито, эго сум». Хоть одно, как минимум, существование достоверно в этом мире. Я убедился, что оно случилось. И раз оно случилось, то этот мир, как я говорил вам, постигаем. И постигать этот мир мы можем, занимаясь восприятием или тем, что де-факто случилось как восприятие, и только этим восприятием. Оно, в принципе, по декартовским принципам, содержит в себе все. Дай Бог нам это раскрутить. Значит, вообще-то для мира достаточно одного познающего существа. Если случилось хоть одно познающее существо, то поскольку оно, случившись, существует в том смысле, что только непрерывно воспроизводится многократно и непрерывно, тем самым мир уже заполнен существованиями. Он уже гремит, полон. И Декарт говорит: слушайте, дорогие мои, ведь посмотрите, ведь я вожу свой ход мысли, не предполагая даже, что до меня было хоть одно другое сознательное существо. Это он несколько раз повторяет в размышлениях, в письмах и так далее. Вдумайтесь в эту фразу. Мое рассуждение и определение мысли, мышления, сознания строится без предположения, что до меня было хоть одно какое-то мыслящее существо. И Декарт говорит, если я говорю, что я есть вещь мыслящая, то я говорю вот то, что сказано перед этим. То есть то, что есть и о чем мы говорим, без предположения, что вообще были какие-либо другие, или предшествовали во времени, какие-либо другие мыслящие, сознающие существа. Тогда мы понимаем, что как мы должны брать основную фразу Декарта, которая прокатилась через все энциклопедии и сводные изложения, а именно понятие мыслящей вещи. И прокатившись по хрестоматиям и учебникам, это положение обросло утверждениями, что Декарт действительно говорил, что мыслящее существо или человек есть мыслящая вещь, то есть какая-то вещь, наделенная свойством мышления, и в этом смысле субстанция. Но все французские и латинские фразы, в которых Декарт формулирует это утверждение, они все построены так, не говоря уже, что весь внутренний смысл и дух декартовской философии так построен, что этой фразе говорится следующее. «Я есть вещь, но мыслящая». Но мыслящая. Как вещь я состою из тела и души. Души я говорю. Я не сказал, что как вещь я состою из тела. Декарт говорит, как вещь я состою из тела и души. И как такая вещь я занимаю место непрерывной причиной цепи, которая охватывает весь мир, включая в себя все существа этого мира. Но я мыслящая, и поэтому я могу выскочить из этой цепи. Вот о чем говорится. Иными словами, Декарт вводит определение сознания или мышления, такое, которое стоит вне развлечения материи и сознания. Я повторяю. Введение и определение Декартом понятия сознания строится так, что оно стоит вне развлечения души и тела, в вещи, называемые человек, вне развлечения материи и сознания, вне развлечения материи и мышления. Ведь я не предполагаю, что для меня было хоть одно какое-либо мыслящее существо. Я вообще, чтобы ввести сознание и мышление, не нуждаюсь ни в каких предположениях, ни о каких материальных телах, ни о каких существах, наделенных телом и душой. Я тем самым возвращаю вас к тем смыслам, в которых я вводил тогда понятие сознания как единственное начало для какой-либо онтологической позиции в метафизике и эпистемологии. Теперь напомню вам коротко это определение сознания. Оно такое определение, которое включает рефлексивность сознания с самого начала. То есть сознание и рефлексия не определяются отдельно одно от другого. Определение сознания есть одновременно определение сознания, включающего в себя рефлексию, то есть являющееся фактически самосознанием, и без этого нет никакого сознания. То есть любое сознание, о котором речь идет в картезианских размышлениях, есть самосознание. Но не сознание меня как эмпирического субъекта, а сознание сознания. Сознание, сознающее себя. И поэтому оно избавляет нас от предположений или каких-либо допущений, которые были бы положены нами в начало, о каком-либо конкретном, определенном физическом носителе этого сознания. Мы имеем дело с феноменом осознавания, как я говорил. Теперь слушайте определение. Идеи, потому что оно одновременно определение сознания, мысли и так далее, есть одновременно определение того, что называлось в традиции того времени идеями. Идеями. Вспомните то, что назвал Локк идеями и так далее. Беркли, Юм. И вот Декарт. На странице 407 издания, я напрасно страницу цитирую, потому что бессмысленно у вас этого издания нету. Он говорит, это, я лучше тогда укажу место, это начало ответа на пятое возражение. Именем идеи, или термином идеи, я обозначаю все то, что непосредственно концепируется духом. Так, Декарт разъясняет, так что, когда я хочу и когда я боюсь, или иначе, хочу ли я или боюсь я, поскольку я в то же самое время концепирую, что я хочу и что я боюсь, это хотение и эта боязнь зачисляются мною в число идей. Ну как, ухватили? Повторяю, когда я хочу или боюсь, опасаюсь, состояние человеческой психики, поскольку я сознаю, что я хочу и опасаюсь, то хотение и опасение есть идеи. В синтетическом изложении своих метафизических размышлений, которым он заключает опытно или экспериментально, показывая, что он может не только аналитически излагать свою философию, а еще и синтетически, помните, я говорил вам об этом в конце ответа на вторые возражения, он говорит, что под названием мысли или под термином мысли я понимаю все то, что таким образом находится в нас, что мы об этом непосредственно знаем. Что таким образом находится в нас, что мы об этом непосредственно знаем. Поэтому странное определение Декарта. Он говорит, интеллектуальными идеями я называю хотеть, желать, бояться, представлять, ощущать. Все это, по определению Декарта, мышление. Здесь слово «ощущение» появилось. И как ты ни крутишь, ни прыгай, ты все время лбом, как все комментаторы, упираешься в это. Что это значит? Даже появилась какая-то чудовищная трактовка, что, мол, Декарт интеллектуализирует чувственность. Ну, это, вы знаете, существует такой аргумент в психологии, он такой упрек многим предъявлялся. Интеллектуализирует восприятие, интеллектуализирует ощущение. Да нет, не об этом идет речь. Речь идет о том, что сознаваемое ощущение – есть сознание или мысль. Оно идея в той мере, в какой я непосредственно знаю, что я ощущаю. Я боюсь, это боязнь, и знаю, что я боюсь, в момент, когда знаю, что боюсь, боязнь есть идея, интеллектуальная, причем идея, как говорит Декарт. То есть у него вообще и неинтеллектуальных идей не существует. Это тоже пометьте себе. Неинтеллектуальных идей у Декарта нет. И теперь одна добавка, которую сейчас я пока только просто зафиксирую, чтобы вы ее держали на фоне своего сознания. В том же синтетическом изложении, которое состоит из дефиниций, аксиом, постулатов и теорем, как всякое синтетическое или геометрическое изложение. Он в дефинициях, их всего, сколько здесь, 10, по-моему, дефиниций, второй дефиниции дает дефиницию идеи. Она вариант того определения идеи, который я приводил, беря другой текст Декарта. Ну, слушайте, что он говорит. Повторяю, что это лебеда, которой нужно перекидываться, потому что нормальным образом мы этого понимать не можем. Читая это дело, нужно слышать, что написано. Можно даже так, немножко мне потребует напряжения, я на одну секунду расслаблюсь. Можно Достоевского считать человеком, который добавил кантовским антиномиям свои антиномии, действительно довольно интересные. И, может быть, для нашей реальной сознательной жизни столь же глубокие, как кантовские антиномии являются для картины мира и для познания. Ну, я сформулирую примерно так. Только сумасшедший может считать, что предмет есть А. Ну, любое А, любое свойство. Только сумасшедший может считать, что дело обстоит так, так, так и так. Это будем считать тезисом. А антитезисом сочтем следующее. Нужно сойти с ума, чтобы увидеть А. Синтез попробуйте. Синтез, очевидно, сформулировать нельзя. Он будет где-то у нас в голове, если случится. Так вот, давайте сойдем с ума, чтобы увидеть А. Под термином «идея» я имею в виду ту форму всякой нашей мысли, непосредственной перцепцией которой, то есть формы, мы знаем наши мысли. Повторяю. Под термином «идея» я имею в виду ту форму всякой нашей мысли, посредством перцепции которой, то есть формы, а не содержание мысли, формы мы имеем знание наших мыслей. То самое непосредственное знание, о котором говорилось выше. То есть форму, посредством перцепции которой мы непосредственно знаем мысли. То есть мы перцепируем не мысли, а форму. И посредством этой формы мы непосредственно знаем мысли. И далее, вот то, что я хотел, чтобы добавить, что таким образом, говорит Декарт, или исследовательно, говорит Декарт, я не обозначаю термином идея, те имаж, или переведем представления, которые прочерчены в нашей фантазии, а в других местах то, что здесь Декарт называет фантазией, он называет представлением или воображением. Воображением чаще всего. То есть здесь фантазия не в эстетическом смысле слова, а вот все, что мы вообразили. И что же отрицает Декарт? Существование чего отрицает он Декарт в качестве идей вот в этой фантазии? А вот то, что мы предполагаем существующим в нашей фантазии. Ведь мы считаем, что в наших представлениях есть какие-то маленькие, какие-то разновидности предметов. Вот есть один предмет в мире, а у нас есть его копия. Я не знаю, какие слова можно здесь применить. Как Декарт говорит, я это не называю идеями. Идеями я называю форму всякой нашей мысли, перцепируя которую я непосредственно узнаю или знаю свои мысли. То есть Декарт говорит вам, в голове нету никаких тех вещей, которые я называю идеями. То есть то состояние или форма, как возможность структуры, не есть нечто пребывающее в голове. Чтобы пойти нам дальше, я напомню вам. Это, как вы знаете, инсайт. Пример инсайта или гештальта. Это или мексиканец на колесах, если мы увидели мексиканец на колесах, сверху. Или просто круг положенный. Я на разные стороны этого дела обращал ваше внимание, а теперь хочу на одну сторону этого дела обратить внимание. Что в действительности происходит, когда мы называем кого-то мексиканцем? Как я говорил вам, мы как бы коллапсируем мир, только в этом коллапсированном мире есть мексиканец. В силу чего появился мексиканец в этом мире, все это ушло, этого нет, это прошлое. Мы, чтобы у нас появился мексиканец, мы фактически делаем так. Начинаем и идем. Мы говорим, не говорим ему. Происходит какой-то процесс, он состоит в том, что это рама велосипеда, видимая сверху. Это рама велосипеда, будет говорить, видимая сверху. Это шляпа, это мексиканец. Обратите внимание на то, как я шашел. Это очень трудно хватить. Когда мы начинаем двинулись, мы зафиксировали один элемент именно в качестве этого элемента. Ведь мы могли сказать, что это просто один из параллельных груши, ну, палка. Нет, нет, это рама, видимая сверху. Это рама, видимая сверху. Это шляпа мексиканца, у них такие шляпы. Я думаю, для меня еще должен это знать. Видимая сверху. Мексиканец. Очень странные предания имени предмета. Каким-то странным образом строится именование предмета. И дальше декартовский шаг состоит в следующем, который здесь содержится. Конечно, Декарт не рассуждал ни о каких не было. Гештальтов, ни инсайтов, ни мексиканцев, ни этих слов не знал. Он, его здесь интересовало определить сознание, идею, идею мексиканцев. И вот следующий делает двойной запрет. Для того, чтобы вообще можно было рассуждать об идее мексиканца, Декарт говорит не текстуально, а всем смыслом тех определений, которые я приводил, и всей своей философии, он говорит, что мы пошли, уже имеем прошлое. Мы не просто видим предмет, который называем мексиканцем, как вот есть мексиканец в мире, а нам нужно иметь прошлое, чтобы у нас был мексиканец в мире. В прошлом у нас это мы назвали верхним видом колеса. Это верхний вид колеса. Теперь мы не можем для того, чтобы понимать или объяснять идею, брать в мире мексиканца и сопоставлять этого мексиканца в мире с идеей мексиканца в моей голове, чтобы объяснить идею мексиканца в моей голове. Это уже второй шаг, это удвоение мира. Ведь сам мексиканец впервые появился, потому что это такой исторический элемент нашей мысли. Или прошлое. Прошлое есть исторический элемент нашей мысли. Так теперь же что? Мы должны сказать, что для того, чтобы объяснить, каким образом в нашей голове есть идеи, в том числе идеи мексиканца, мы должны указать на предмет в мире, на мексиканца в мире. Не получается. Нельзя делать. Это будет вторым незаконным шагом удвоения. Более того, этот шаг удвоения содержит картину в себе. То есть он напичкан предпосылками, в котором содержится предположение, что, во-первых, мир состоит из предметов, что эти предметы действуют на сознание и вызывают в сознании свои идеи. То есть и предметы вызывают свои идеи в сознании действием на сознание. В мире есть мексиканцы. Восприятие воздействия, как сказал бы Декарт, интенциональных специй на наши специи, на наше сознание, рождают в нашем сознании идеи. Это картина воздействия. А откуда это было? На каком основании? Даже если есть какие-то основания для появления такой картины, она лежит на другом слое сознания, по отношению к которому все это прошлое ушло, ну, условно, в коллапс. А Декарт, сейчас я еще одну приведу вам цитату, уже значит, в том же синтетическом изложении, где аксиомы изложены, в разделе аксиом, их 10 аксиом, он в этой аксиоме говорит так, перед этим введя понятие объективной реальности и формальной реальности. Ну, я не буду вам напоминать, частично я об этом вам говорил, это понятие средневековой философии, которое здесь пользуется Декарт. Сейчас мне это не нужно, хотя помнить об этом стоит. Значит, я говорил вам, что объективная реальность наших идей, то есть объективная реальность наших идей является содержание наших идей, не предметы мира, а содержание наших идей, которые мы объективируем. В том виде, какое есть содержание наших идей, это так называемая объективная реальность. А формальная реальность, как раз формальная реальность будет как раз предметной. как, значит, есть аксиома, в силу которой требуется, чтобы была такая объективная реальность наших идей, или содержание, объективно-мыслительное содержание, чтобы оно было, требуется причина, в которой эта же реальность, то есть объективная реальность наших идей, или объективное мыслительное содержание, которое, значит, требуется причина, в которой эта же реальность содержалась бы не только объективно, то есть посредством того, что мы видим так, поскольку мы объективируем мыслительное содержание, а формально или эминентно, или здесь не отождествляющее, а разделительное, перечислительное, или формально, или эминентно. И нужно отметить, что эта аксиома настолько необходима, или настолько необходимым образом должна быть положена в основании или допущена, что от нее только, то есть только от нее зависит познание всех вещей, будь они чувственные или духовные, или нечувственные. Ибо, вот теперь начинается сложный пункт. В простом примере. Убей меня, если это действительно без лебеды, можно понять. Послушайте внимательно. Ибо откуда мы знаем, например, что небо существует? Откуда мы знаем, что небо существует? Потому что мы его видим. Но это видение имеет отношение к духу или к сознанию. Если только это видение является идеей. Мексиканец относится к отражению, к сознанию. Только если это мексиканец, есть идея. Ну, ответ здесь. Не потому, что мексиканец есть мир. Он есть, но это не имеет отношения к нему. И мы видим мексиканца не потому, что мексиканец есть в мире. Хотя он его видит. И мы видим небо не потому, что есть небо, и мы его видим. Но то, что мы называем видеть небо, это идея. То есть это видение. А видение, я говорю, в терминах картины. Представьте себя, я очень трудно иду, но давайте постараемся как-то вместе, действительно вещи невозможные. Когда я говорю, в мире есть небо, и у меня есть вот идея. Когда я говорю, фраза, в мире есть небо, существует небо, и поэтому я вижу небо, то в фразе, утверждающей существование неба, содержится картина, удвоившая незаконно мир. Картина там есть. Вот еще один есть наблюдатель, который видит и небо, и мое сознание, в котором есть идея неба, и говорит, в твоем сознании идея неба, поэтому вот небо существует, оно отразилось в твоем сознании. И дальше говорит Декарт, значит, так. Значит, это видение относится к духу или к сознанию, поставьте слово «эспри», дух, это то же самое, что сознание или мысль, другие декартовские определения, относится к сознанию только в том случае, если оно, то есть видение, есть идея. Идея, говорю я, не инкорпорированная, не врожденная, опять же, термин врожденности, в русском языке сходит меня с ума. Ингерентная. Кто поможет? Присущая. Да, правильно. Просто тогда двумя словами нужно. Внутренне присущая самому духу. То есть Декарт говорит, что идеи неба в человеческом сознании были без всякого неба и даже сказали, что они были неба. Это говорит Декарт. Что же он говорит? Значит, идеи, говорю я, внутренне присущая самому духу. А не образ или материальная вещь, нарисованная, прочерченная в нашем воображении. То есть не та идея, которая была бы маленьким предметиком в нашей голове, которая есть копия большого предмета в мире. Такой уменьшенный гомункулус предмета. И имея эту идею, мы не можем судить, что небо существует, если мы не предположим, если мы не считаем, что всякая идея должна иметь причину своей объективной реальности, и каковой, говорит Декарт, то есть причиной мы считаем само небо. То есть опять-таки все-таки причиной идеи в голове является небо. Но небо уже взятое как формальная реальность. А формальная реальность, если не небо как физический предмет, видимый, там, где мы сопоставляем предмет и отражение, в картине воздействия предмета на отражение, а есть вот прошлое, синтез. Ведь смотрите, не один элемент этого, То есть смысл того, что этот мексиканец не является элементом наряду с другими элементами, из которых составлен мексиканец. То есть шляпа, крыло, велосипеды сверху видимые, переднее крыло, велосипеды сверху видимые. Он не занимает место в ряду этих элементов. И более того, он нет непрерывного перехода от материального содержания ни одного из этих элементов к общему их концептуальному смыслу, который мы извлекли. Мексиканец или небо. И потом уже мы не имеем права объяснять видение неба указанием на то, что небо существует не нас. Объяснение фактически должно было бы быть реконструкцией этого синтеза, который происходит в нашей сознательной жизни. Здесь имеет дело ведь синтез. Ведь фактически здесь каждый элемент, из которого мы движением кристаллизовали мексиканца, а могли кристаллизовать просто круг, положенный на палку. Мы, во-первых, это движение должны понимать, не применяя процедуру сопоставления в наглядной картине воздействия мира, потому что там предполагается знание нами мира со стороны. А откуда это само знание мира, в котором мексиканцы? Неужто есть еще какой-то третий наблюдатель, который наблюдает и нас, и наши наблюдения, и мир, который мы наблюдаем? Каким же образом он нам может сообщать это свои знания? Или откуда он вообще берет эти знания, кроме как, кстати говоря, от нас самих, но мы-то сами включены в это движение, от которого в осадок только и выпадают различные элементы, на которые потом можно проанализировать смысл термина «мексиканец». Так вот, эти элементы, которые можно проанализировать, если мы их берем, во-вторых, со стороны движения у нас есть, со стороны движения, то мы видим, что в каждом элементе есть все остальные смыслы. Вы не можете отделить, они все как бы входят друг в друга. Бергсон в таком случае должен был бы употреблять термин «амбрике». То есть так вот представьте себе какой-нибудь китайский или крестьянский предмет, в котором в один предмет вложено еще 1000 предметов такой тонкой работы, что просто вы не можете понять. Горошину вложен целый собор. Не понимаешь, зачем вообще это делалось. Ну, делалось, ну, хотелось, делалось. Так вот, это вот вложения, они все вложены друг в друга. Потому что если я этот элемент один назвал, начал называть колесом, то уже это вы мексиканец на колесе. Если это я начал называть шляпой, то это уже мексиканец на велосипеде. И так далее. То есть каждый отдельный элемент сам как бы является представлением, ну как в голограмме, представлением всего предмета. Это очень причудливая вообще картина того, как мы вообще обозначаем предметы именами. Теперь я возвращаю вас к той вещи, которую я уже частично использовал в прошлый раз, с некоторым сожалением, запродал ее, а сейчас вот мне она нужна. Я припасал ее, должен был бы припасти для теперешнего шага. То есть помните, я говорил вам, что память предполагает фиксирование того, что предмет, который запоминается, нов. То есть, что мы видим его впервые. Память предполагает, что предмет, который запоминается потому, что, кроме всего прочего, здесь еще есть сознание того, что мы его видим впервые. И Декарт говорит, это осуществляется путем чистого концепирования. Концепцион пюро. Чистое концепирование. Здесь концепция можно было переводить, но я предпочитаю концепирование. Потому что есть более активный смысл, который содержится в французском языке четче, чем в русском, якобы русском эквиваленте концепции. Или концепция. Потому что, говорит Декарт, я фактически напоминаю то, что я вам уже говорил, что ведь не может быть никакого следа материального, следа новизны. Не может быть никакого следа новизны. Вот, допустим, я запомнил мексиканца, впервые воспринятом мексиканце как предмете, или третий раз воспринятом мексиканце как предмете, нету различия одного мексиканца от другого. А запоминание предполагает акт, такой параллельный, дополнительный акт, вот этот вот, который называет его как чистым концепированным. Он не может быть, следовательно, пояснен никаким указанием на свойство предмета. Потому что по отношению к этому концепированию, предметы взаимозаменимы, они тождественные экземпляры. А как вы знаете, не знаете, я просто, хотя вы можете знать как факт, как истину, но не как то, что как один мой хороший знакомый, как он ее выразил. Юрий Михайлович Лобан как-то на одном из обсуждений сказал, выразил относящуюся к этому делу обстоятельства следующим образом, что обмен между тождественными экземплярами. Я сейчас поясню цитируемую мною фразу Лотмана. Он сказал ее в контексте обсуждения феномена искусства. Естественно, если, скажем, мы обменим одну вазу на другую, то это не имеет смысла, обмен идентичных художественных экземпляров. Очевидно, художественно то, что единично. И только единичное может обмениваться с другим единичным. Я поясню это физическим примером. Если вы помните, была такая прекрасная книга еще в ранние времена генетики. В русском переводе она появилась в 48-м, или 47-м, или 49-м году, я не помню точно. Книга Шрёдингера «Что такое жизнь?». Он, кстати, там одну из забавных проблем обсуждает, ну, которую я все время обсуждал фактически на Декарте. Там он говорит, показывает, что в самой физике есть одна вещь, именно та, о которой Декарт говорил, что это ставит на кон или под вопрос ангаж всю физику, а именно проблема длительности или пребывания, сохранения единичных конфигураций. И там Шрёдингер как раз и говорит, что единичный факт, то, что они пребывают и сохраняются, и длятся, он постулатами самой же физики еще пока мы не понимаем. Единичность или индивидность, или индивидуальность. И вот, очевидно, имея это в виду вот, на фоне своего сознания, поскольку Шрёдингер был человек умный, и у него, очевидно, был фон сознания, из чего ума не бывает. На этом фоне, очевидно, была эта идея, потому что вдруг он о знаменитой проблеме обмена веществ говорит следующее. Ну, простите, если действительно в жизни есть обмен веществ, и вы это имеете в виду в определении жизни, то определение бессмысленно. Почему? Потому что один атом или молекула водорода такая же, как другая молекула водорода. Какой же смысл обменивать одно и то же на одно и то же? Это нельзя мыслить даже. Нет смысла никакого. Не может быть этого. И действительно. Обмен, если был бы такой, если действительно строился бы какой-то обмен, значит, я обмениваю, беру из среды атом водорода и отдаю атом водорода, и в этом состоит жизнь, это абсурдно. Нет смысла в обмене одного и того же на одно и то же. Значит, я тем самым снова возвращаю вас к проблеме единичности, в данном случае в связи с памятью. Значит, для памяти, для тех синтезов сознательной жизни, а в синтезе сознательной жизни есть сообщение перед людьми, не могут общаться, то есть обмениваться одинаковые экземпляры. А у нас пока одинаковые. Значит, если они одинаковые, мы сознание не определили. И не определили память как явление сознания. А у нас одинаковые, потому что мы сказали, что предмет как запомненный, то есть увиденный впервые, не отличаются. Когда мы смотрим в картине воздействия мира на наше сознание, то есть наглядной картине воздействия, там все предметы заместимы. В этой последовательности заместимы, например. И не отличаются один от другого. А память, следовательно, могла быть произведена только единичностью. А единичность для Декарта предполагает concepción pure, чистый акт. Или тавтологию сознания. То есть он включает в себя рефлексию. Рефлексия есть одна из тавтологий. Сознание, сознание. Если не узнал, а там акт, концепцион пьер, чистого концепирования, то не запомнил. А если запомнил, то здесь предел. Не может быть больше или меньше. Сработал. Это уже сознание-сознание. И все, не может быть больше или меньше. Вы не можете выйти куда-то еще вниз и потом объяснять то, что появляется наверху. Запомненное или мексиканец. Значит, если не совершился чистый акт концепирования, или акт чистого концепирования, то не запомнил. А если он совершился, то меньше этого не может быть. Вот я опять возвращаю вас к теме атомов фактов, которые я вел в прошлый раз. Кстати, эти же атомы факты потом в 20 веке, чтобы реконструировать онтологически машину мышления, снова установиться в мышление, снова на ней, вокруг нее билась мысль и Рассела, вот опять у меня превратим в трех лиц, Рассела, Гештейна, Гуссерля и Рассерла. Четвертое лицо добавим. Значит, тем самым мы видим, что то, что называется идеей Эдегарда, есть состояние, в котором видится, мыслят соотношения, например. Мы можем потом разложить мексиканцы на элементы. Вот это вот крыло, это шляпа, а это переднее крыло колеса. Без состояния соотношений мы не мыслим. Вот здесь возникает один довольно интересный и роковой и для Декарта, для Лейбница, и для нас вопрос. Значит, есть рефлексия, мы не можем меньше фиксировать. Сознание-сознание. Вот только сознание-сознание есть сознание. И роковой вопрос такой. Значит, мы уже для памяти отвергли возможность обосновать память как состояние сознания, обосновать его на разнице между предметами. А разница должна быть, единичность должна быть. А в материальном составе предмета этой разницы не было. Декарт говорит, что у нас есть некая разновидность, уже в другой связи, в связи с именами и названиями, есть разновидность интеллектуальной памяти. Ну, в основном, в декартовском смысле слова, интеллектуальной памяти. Не в смысле наших развлечений между чувственной памятью, мгновенной, долгосрочной, интеллектуальной памятью, что есть какая-то якобы особая память, я должен помнить теоремы, а и другая память, я должен помнить людей. Нет, не в этом смысле. Во-первых, вот я кажу, всякая память может быть только интеллектуальной в силу определения, которые я по Декарту приводил. Нет, имеется в виду указанием Декарта на акт, не содержащийся в материальном содержании того, что мы помним или называем, по одной простой причине. Декарт говорит, поскольку имена не похожи на предметы, которые обозначены этими именами, и не имеют никакого отношения к материальной структуре и содержанию предметов, обозначенных именами, то, что этот предмет называется этим именем, мы можем помнить только некоторые разновидности интеллектуальной памяти. То есть, когда мы видим предмет и говорим, это то-то, то, простите, предмет ведь не похож на имя. Почему же я это имя выбираю и присобачиваю к предмету? Почему? Ведь предмет не похож на имя. Если бы он был похож, если, скажем, имена были бы, как выражаются в лингвистике, мотивированы, то тогда, конечно, вид предмета сразу вызывал бы в моем сознании это имя. Но предмет не похож на имя. Как же? Ну, Декарт говорит, индивидуальная память, это концепция пью. Но концепирование, или помните, я говорил вам, мало того, что я имею следы, я еще должен выбрать след в качестве следа этого предмета, который я вижу сейчас. И выбор следа есть дополнительное к содержанию следа явление. Выбор следа есть дополнительное к содержанию следа явление. Почему я выбрал этот след? Если бы там моя башка забита всеми этими материальными следами или отпечатками. И вот оригинал отпечатка передо мной. Я что, перебираю? Перебрал следы, во-первых, это уже невозможно перебрать следы. Но даже допущение, что я перебрал и путем перебора совершил выбор, все равно я совершил выбор этого. То есть опять это вот проблема единичности. Там должно быть отвлечение, отличительный признак, выделяющий точку. Вот этот предмет, на него наложил я это имя. Так вот здесь роковое обстоятельство содержится. Короче говоря, есть предположение такое, что вот существует, мы существуем, и в процессе нашей жизни, то есть во времени встреч с предметами, в потоке, а там, я говорил вам, колоссальная скорость, все сцепляется, и фактически не мы переводим глаза, а весь мир в акте восприятия этого предмета завращался вокруг нас и подсунул нам этот предмет, и мы нам казалось, что мы повели глазами, его выбрали. Очевидно, дело было не так. Так вот, в этом потоке мы как бы каждый раз реализуем или реализуются сами по себе правильные значения. Обратите внимание, реализуются сами по себе правильные значения. Вот я живу, ничего не помню, не думаю об этом. Встретился, пах, реализовалось. Вот Иванов, опять, господи, прицепился ко мне, говорит, Иванов. Вот это ведь очень интересная штука. Значит, до тех пор, ну, я не по своей фразе начал, значит, у нас явно то, что утверждает Декарт, есть, конечно, постулат такой, который, весь пафос которого состоит в том, чтобы последовательно его выдержать. Потому что мы многого не знаем. И лишь придерживаясь этого постулата, мы можем избежать опасности. Я постулирую, что если я сознание рассмотрел так, что оно у меня сознание-сознание, что это вовсе не какая-нибудь идея, такое маленькое тело или форма, или образ, сидящий в голове, то тогда, и если при этом имена не похожи на предметы, то я допускаю некоторые устройства, которые в любой данный момент реализует правильные значения. И как частично это устройство описывает, вот помните, тем, вводя понятие врожденной идеи, вводя понятие континуальных свойств сознания, таких, что в любой момент, если мы мыслим, они реализуются. Точно так же, как если движение, то движение по прямой. Момент движения. А два момента уже будет реальное движение, но может и по прямой, там, и так далее. И как бы прямое движение есть везде. И когда движение, тогда в момент по прямой. Или мысль есть везде. Когда мысль, то вот не можем не знать этого. Не можем не видеть этого. То, что я сейчас изложил, потом философия получила форму. И как избежал этой опасности. Он просто как упрямый осел твердил одно, его не понимают, а он говорит одно, и все. И действительно полное не понимает. Левис не обладал такой последовательностью, вернее, таким воинственным кавалерийским упрямством, каким обладал Декарт.
То, что сказал о Декарте, господи.
Один из погибших в Первую мировую войну, очень крупный католический деятель и философ. В какой-то связи вырвалась у него фраза такая, что Декарт – это кавалье. К сожалению, в переводе русский теряется смысл. Мы должны говорить о кавалерии. Кавалье – это одновременно все-таки дворянин, джентльмен, сидящий на лошади, а не просто кавалерист. Это, говорит, Декарт – это французский кавалье, сдвинувшийся с места с таким хорошим шагом. Таким хорошим шагом. Это Пеги, по-моему, не знаю, не важно. Так вот, Лейбниц необходимостью этой проблемы и вынужден был ввести знаменитую проблему, понятие или принцип, предустановленная гармония. И мы этого принципа не можем избежать пока и в той мере, в какой мы так построили наше рассуждение, нашу картину мира и сознание. То есть эта проблема неразрешима до тех пор, выражу здесь суть, зафиксированную и Декартом, и Кантом, и которые, очевидно, ими для нее они оставили символы, не разобрав эту суть, оставили символы, напоминающие о том, что они это понимали. Хотя и об этом не рассказали, в смысле теории. И это вот оказалось горячей точкой, точкой рождения последующих проблем. А я ее частично уже формулирую. Значит, мы не можем избежать принципа предустановленной гармонии. То есть предположение некоторой совершенно мистической, таинственной, длинной памяти природы, такой, которая затаилась и нашей природы, или внешней, которая затаилась и в любой момент, наступивший в последующем, реализует именно те значения, которые должны быть реализованы, которые соответствуют предмету там, и так далее. Так, это неразрешимо до тех пор, пока существует это. Мексиканец тоже самое. И на мексиканца не похожие. Хотя вот это движение, этот процесс похож на мексиканца в том смысле, что этим движением кристаллизовался мексиканец в мире. А в том мире, в котором уже есть мексиканец, то есть в мире нашей наглядной картины, где мы и мир знаем, и сознание видим, и сопоставляем одно с другим, мексиканец имеет имя и не похож на свое имя. Так вот пока у нас есть немотивированность, теория немотивированности знаков, то у нас останется принцип предустановленной гармонии. А проблема немотивированности знака сводится, как я обмолвкой мимоходом сказал уже, по-моему, даже в самом начале, сводится к проблеме существования знака. Сейчас я поясню, что я имею в виду. Сделаем одно пока предположение. Вглядимся в свойства этой картины, которую я рисовал, где вот что-то уже случилось до того, как мы назвали. И мы, когда уже анализируем названное мексиканца, должны считаться с тем, что всегда что-то уже случилось. и что мы должны запрещать себе в нашем анализе удвоение мира или удвоение времен. Нет еще времени, в котором можно было бы посмотреть на мир мексиканца и на слово «мексиканец» и понять, вывести мексиканца в имени из мексиканца, существующего в мире. Такого второго времени не будет. Уже случилось. Так вот, здесь, очевидно, это какие-то элементы языковые, изобразительные. В то же время они конструктивные, потому что они конструируют смысл, а не изображают смысл. Не обозначают, а впервые рождают, создают. Какая-то движущаяся конструкция. Нужно прийти в движение. Так же, как я говорю вам, не спеша я узнаю свою мысль. Помните, в прошлый раз я говорил, цитирую, ссылаясь на Малларме и так далее. Так что это? Язык? Да, но не язык. Скажем, у Вингенштейна в логико-философском трактате этой проблемы нет, хотя понятие именно там. А проблема потом появляется в философских исследованиях. Я сейчас очень смутно помню, есть какое-то рассуждение, имеющие какие-то общие черты вот с тем, которые я пытался провести. Ну, он делает там совершенно другие выводы. Но мысль о том, что само акт называния здесь парадоксальный и странен, у Витгенштейна есть. Но понятие, относящееся к этой парадоксальности и странности, у него в другом контексте совершенно в ранней работе, первой работе, в логико-философском трактате, это проблема, конечно, иероглифа. Там у него мимоходом идет идея, совершенно брошенная, так обрубленная и дальше неразвиваемая идея иероглифической природы языка. Или там вместе с картинной природой языка. Что иероглифы, говорит он, исчезли, а природа осталась. Так вот, есть какая-то штука, конструкция какая-то. Она не обозначение. Но она вот похожа на то имя, которое есть и есть свое существование. Ну, помню, сказал, я написал вам, еще с удовольствием это напишу. Здесь имеется в виду именность Бога. Именность есть его существование. И он есть свое существование. Или имя, именность есть свое существование. Так вот, я тогда задам теперь вопрос, как я говорил. Все упирается в проблему существования знака, который, к сожалению, Госсель потом, занимаясь, восстанавливая некоторые куски декартовского хода мысли, не заметил этой проблемы, прошел мимо нее, и поэтому все построение повисло в воздухе. И вспомните для этого то, что я говорил о знаковости мира. В каком-то смысле для мышления, которое расшифровывает знаки, весь мир, все ситуации в мире являются знаковыми. И тем самым эти вот действенности, дающие о себе знак, или показывающие себя знаками, ну, например, божественные проявления, или даже вообще некоторые субстанциональные формы или качества, они могут проявляться независимо от ограничений пространства, времени и причинной связи. Ну, Декарт как раз эту проблему и срезал, вот этой проблемой необманывающего Бога и проблемой доказательства, специальным доказательством, что то, что мы воспринимаем из мира, и воздействует на нас, есть материальные предметы, существующие. Например, если я написал вот такой вот знак, я передал вам смысл, это материально, в каком смысле можно сказать, что вот это материальное тело существует? Оно не существует, если оно знак. Потому что я, или договорившись с вами, или не предупредил вас, поставил в ситуацию, что вы должны разгадывать, напишу другой знак, имея в виду то же самое. То есть тот же смысл. Ну, почему? Я же могу обозначить смысл, который я ввел под знаком X, потому что есть две материальные линии, пересекающиеся. Я могу иначе расположить, согнуть одну в кривую, написать 0 и хотеть вам сказать то же самое, что я хотел сказать посредством знака X. Но я-то вижу материальный предмет. Что на меня воздействует? Конечно, на меня пытается воздействовать какая-то скрытая духовная инстанция, подающая знак. А ты как говоришь, нет, на нас воздействуют материальные тела. Это и есть принцип эмпирической науки, как Декарт называет. Ну, блин, это же существует. В каком смысле они существуют? Более того, они еще не похожи на свой смысл, на свое значение. Значение предмета не имеет никакого отношения к материальному телу знака. К материальному телу, телу термина. Что это за материальный предмет? Если мы не отвечаем на этот вопрос, а мы не отвечаем на этот вопрос,
Он является вопросом и горячей точкой современной мысли. А если мы не отвечаем, то давайте будем последовательны, как Декарт. Или как Лейбниц, возвесший это уже в принцип, предустановленный гармонией. Декарт удовлетворялся, оставался на пороге теории сознания, дальше не шел, он говорил, пожалуйста. Все так, ну вот, если есть сознание сознания, и поэтому возможно в любой точке реализация правильных или соответствующих, или истинных значений и свойств. Хотя эта реализация происходит вопреки тому, что предметы не похожи на свои знаки. Имя не мотивировано составом и видом предмета. Так вот здесь мы имеем, тем не менее, вот в том, как строится вот это вот то, что я сейчас описывал, мексиканцы и так далее, здесь, конечно, существует какая-то иероглифика. Как на нее добраться, то есть существуют такие чувственные проявления, которые и есть одновременно сущность того, что проявляется. Ну, как если бы имя или тело имени было одновременно и сущностью того, что обозначено этим именем. Ну, так же, как если вы были бы исихастом и считали бы, что из-за изображения Христа на так называемой нерукотворной иконе, изображение и есть то, что этим изображением изображается. Понятно, по-моему, выразиться. Хотя слово «понятно», конечно, здесь является издевательством и насмешкой. Я возвращаю вас теперь, так вот заострив проблему, возвращаю вас к проблеме единичности, чтобы ввести другую сторону рефлексии, очень существенную для нас. Значит, мы видели, что вся сложная конструкция, вот, все сложные подрассуждения и вообще весь мир сознания, они держатся у Декарта на тончайшем и глубочайшем, гениальнейшем ощущении и вот центральной роли проблемы единичности. Вот этого есть, я в данном случае по отношению к знакам провел. Там мы тоже не уйдем от этого. Единичности, если мы не разберемся с проблемой, в каком смысле существуют знаки, то мы не продвинемся далеко в анализе сознания и мира. И тем более в анализе нашей реальной психологической жизни. То есть того, фактически, как происходят синтезы сознательной жизни. Вот я то, что вам говорил, я показывал вам синтез смысла мексиканец. Он синтез в той мере, в какой мы не можем анализировать, ну, также в том смысле, то есть это имя, выбираю это слово, чтобы указать на то, что это синтез также в том смысле, что мы к анализу этого процесса не можем применять сопоставление извне мексиканца с сознанием, в котором появилась бы идея мексиканца, потому что в мире есть мексиканец. Или идея неба, как я показывал по Декарту, потому что небо существует. Да нет, не так, не поэтому, скажет Декарт. Хотя идея неба и есть существование неба вне нас, потому что небо существует, говорит Декарт. Так вот, это есть, тем более, я говорил, что это важно для проблемы знака. Значит, есть единичность. Тем более, что мы знаем, что это вот восприятие, оно синтезировалось, достаточно одного. И одно существо, имеющее одно восприятие, достаточно для того, чтобы можно было бы разузнать обо всем мире, если удалось бы, как я говорил уже вам, расспросить. Тот опишет Вселенную, кто сумеет себя расспросить. То есть раскрутить упечатленную душу. К счастью или к несчастью, это практически невозможно, конечно. Но так мы делаем, так пытаемся. И вот это существо, мы знаем, оно не пребывает, а непрерывно воссоздается. То есть непрерывно заново рождается. Тем самым Декарт особым образом вводит непрерывность. Что такое «есть»? «Есть» — это «есть участие». Вот некоторый мир участия. Я в нем есть или меня нет. Сам факт есть, действует. Формальный факт существования, а не содержание существования. И вообще, мир есть, если это участие все время есть. Если я все время подставлен, возрожденный, заново, сызново, каждый данный момент творимый Богом, по Декарту, подставлен под все восприятия, утверждения, поступки и так далее, так далее. То есть какая-то непрерывность участия. Это не мир представления, или мир картины, а мир участия. Факт участия мы и называем термином «бытие», как особым термином, отличным от термина существования там, и так далее, и так далее. Поэтому для нас возможно словообразование, оборот, «бытие существующего» или «бытие существующих», которое было бы невозможно, потому что это просто тавтология, все же. Удвоение термина «бытие существующего». Вот теперь нам ясно, на какую сторону дело указывает термин «бытие» как отличный от термина «существование». Ну, хотя в других контекстах, конечно, «бытие» и «существование» можно употреблять как тождественные термины. Вместо «бытие» говорить «существование». Ну, вот в контексте «бытия существующего» мы должны употребить два разных слова. Значит, непрерывность – это одновременно она некоторая прерывчатая непрерывность. Потому что всегда нужен второй шаг – воспроизводство. Перед воспроизводством что-то должно случиться, то есть должна быть форма воплощения, которая такая форма воплощения, которая своим конечным телом, а всякая форма материальная конечна, конечностью дает актуально бесконечное, что тоже невозможно, конечно. Но я бы для этого вам приводил аналогию из религиозного опыта, великого религиозного опыта человечества. Под телом Христа имеется в виду, с одной стороны, человеческое тело, что есть частное, ограниченное, но, с другой стороны, такое, которое своим расположением есть бесконечное, то есть Бог. Ну, может быть, такими бесконечностями являются вот те вещи, о которых я говорил в прошлый раз, и которым я сказал, что они были в начале, а именно, в начале было слово. Помните, я говорил вам в прошлый раз? Вот, может быть, это. Я сейчас в данном случае просто вслух вместе с вами рассуждаю, вовсе не сообщаю вам каких-либо моих познаний по этому поводу, у меня их нет. Я пытаюсь вместе с вами их получить. И говорил я вам еще, чтобы определить нам дальше эту непрерывность, что между «я мыслю» и «существованием» нет интервала, нет еще какого-то времени. Вот это и есть само время. Я случился, и уже не нужно доказывать существование, а в акте мысли я случился. И не нужно доказывать существование, потому что доказательством и было бы в данном случае введением какой-то последовательности каких-то еще вещей внутрь между мыслью и существую. Между ними нет интервала, ничего поместить нельзя. Это и одно из определений декартовской непрерывности между вот этим прошлым, которое упаковалось в этого мексиканца, и самим этим мексиканцем. В той мере, в какой он идея, то есть сознание сознания. Вот та идея, которая, напомню вам снова, та идея, под которой понимается форма всякой нашей мысли, непосредственным перцепированием которой мы знаем наши мысли. В данном случае непрерывно сформулируется у Декарта следующим образом. Я знаю себя знающим А. Я знаю А. Я знаю себя знающим А, означает «я знаю А». Пример А. Любой А. Я знаю себя знающим А. Я знаю А. Ну, это применимо и к общению в поле, которое очерчивается вот этим. Я знаю себя знающим А. Ну, например, я знаю, что вот Володя, сидящий передо мной, знает А. Я знаю А. Вот это не минимум. Если я знаю, что он знает А, я знаю А. Следовательно, такое состояние сознания определено также и по полю общения, по полю передачи знаний, собирания наблюдений с разных точек пространства и так далее, и так далее. Но здесь самое существенное, здесь вот где-то иное выражение непрерывности. Между «я знаю» и между «я знаю себя знающим А» есть непрерывность. Здесь ничего сюда вставить нельзя. И если я взаимоотношения этих двух вещей увеличиваю, и при этом увеличиваются последствия, вызываемые этими вещами, или уменьшаю, и уменьшаются последствия, то это принцип непрерывности. Между «я знаю тебя знающим А» и «я знаю А» устанавливается непрерывность. А непрерывность есть принцип, неотъемлемый от возможности научного познания. Он лежит в основаниях такого нашего эмпирического опыта относительно мира, на базе которого об этом мире мы можем высказывать какие-либо объективные, то есть физические суждения. Тем самым, одновременно, вместе с непрерывностью вводится рефлексивный уровень. То есть предположение, выдерживающее принцип непрерывности, состоящее в том, что повторение событий, явлений, восприятий, а поскольку восприятие включает в себя рефлексию, то такое повторение возможно. Повторение такое вообще, я говорю сейчас. То есть повторяю. Но имейте в виду, что сам факт рефлексивности всякого сознания позволяет ввести это утверждение и позволяет осуществляться самой сути этого дела. А именно какое? Значит, повторение событий, явлений, восприятий второй раз, но уже в контролируемых однородных условиях, и, как сказать, второе случание того, что уже случилось вот на уровне прошлого. Я у этого мексиканца начинаю теперь восприятие его повторять в однородных универсальных условиях, скажем, эксперимента, организованного наблюдения. И принцип непрерывности гласит, в такой непрерывности происходит то же самое, что до этого происходило стихийно и спонтанно. Вот мы стихийно что-то воспринимали, потом мы повторяем процесс восприятия, мы уже в однородных и контролируемых условиях, но предполагая, что на втором уровне, где уже на полную катушку работает рефлексия, рефлексивно организуется поле наблюдения, происходит по природе, по сути, то же самое, что проходило первый раз, но спонтанно, стихийно и неконтролируемо. Вот это и есть то, как организуется опыт в той мере, в какой это опыт науки. Наука предполагает повторение в массовом виде сознательных эквивалентов явлений. То есть не явлений. Во-первых, сами явления, каждый единичный не может повторяться. Мы можем говорить лишь о классе явлений, во-первых. Во-вторых, имеется в виду, что задаются эквиваленты сознательные соответствующих явлений, а они подчинены требованию ясности и отчетливости Декарта. И они воспроизводятся и повторяются в некоторых однородных и универсальных условиях научного наблюдения и эксперимента. И тот процесс, который не был понятен на первом уровне, то есть когда спонтанно и стихийно воспринималось, он, по природе оставаясь тем же, становится понятным и научно постижимым.